Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Оденьтесь в Иисуса Христа». Сегодня третья, заключительная часть. В тысячелетнем мирном царстве люди будут иметь великое познание Бога. Об этом мы читаем у пророка Аввакума в главе 2, стих 14. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды покрывают дно моря». Или у пророка Исаии в главе 11, стих 9. «Не будут делать зла и вреда на всей святой земле моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют дно моря». Это значит, что в вопросе познания там совершенно не будет пустоты. А мы можем только так ответить на этот вопрос. Божье творение лишь тогда может жить в благословении, если выполняется Божья воля. А чтобы выполнять Его святую волю, то мы должны Его волю знать. На нашем сайте имеется проповедь «Божья воля» в трех частях. Для вашей пользы прошу ближе ознакомиться с содержанием этой проповеди. При этом желаю вам великой радости и наслаждения в познании Божьей воли. И везде, где мы не знаем волю Господа Иисуса, там возникают великие грехи. Я говорю здесь о детях Божиих. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы мы увидели и познали себя в Его свете, чтобы мы могли совершать Его святую волю, мы должны Его волю знать. Этому учит Слово Божие. А чтобы люди в тысячелетнем мирном царстве познали Божью волю и исполняли ее, Господь Иисус даст им великое познание, как читаем у пророка Иеремии в главе 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. А теперь самое главное в стихе 34. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Бога, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. Для того, чтобы Божью волю жители тысячелетнего мирного царства не забыли, Бог даст им высокую степень познания, через которые они получат защиту от согрешения. Во время благодати мы, все дети Божьи, имеем Святого Духа и Его водительство во всю истину, а жители тысячелетнего мирного царства получат Божий Дух, на основании которого они получат такие высокие познания и мудрость. Как в познании, так и в мудрости находится защита и сохранение людей. Но если мы не будем обращать внимание на средства Божьей благодати, то и наша защита будет исключена. Это условие мы находим также в книге Откровения, где читаем о том, что подстрекаемые сатаной израильтяне в Откровении глава 20 стихи с 8 по 11 и вышли на широту земли, восставшие против Бога, и окружили стан святых и город возлюбленный, то есть Иерусалим, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Это говорит о том, что часть жителей тысячелетнего мирного царства больше не разрешают себя хранить. А если мы не позволим себя хранить, то и Господь Иисус не сможет больше нас хранить на основании живущей в нем праведности, ибо Бог праведен. Иногда я уже желал иметь это великое познание жителей тысячелетнего мирного царства и одновременно иметь также Святого Духа. От всего сердца я желаю себе это и сейчас еще. Я желаю просто еще намного глубже познать нашего Господа Иисуса и Его Слово. Это такая тоска, которая всегда заканчивается на небесах у Господа Иисуса. Что Иисус с этим делает, я не знаю, но по этому поводу я имею чудовищную тягу. Но наш Господь Иисус наверняка не делает в своей любви по этому поводу ошибки, если Он все так оставит, как оно есть. И в этом я убежден. А теперь у нас возникает вопрос, как апостол Павел, который после такого прекрасного начала в этом стихе в послании Римлянам глава 13 стих 14, как он видел себя побужденным написать во второй половине этого стиха такое увещание? «И попечения о плоти не превращайте в похоти». Возможно, после написания этого ценного начала, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, Святой Дух привел апостола-язычников Павла к тому старому плотскому злу человеческого тщеславия, через которое тогда, как, к сожалению, и сегодня некоторые верующие позволяют себя соблазнять, быть тщеславным, спесивым человеком и в этом показывать себя полным противником Господа Иисуса и Его Слова. Это значит носить истинным детям Божьим неподобающую, недостойную одежду, которая не соответствует грядущему дню пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью. Возможно, что это было причиной того, что Павел написал во второй половине стиха это увещевание. Это увещевание апостол Павел взял не из воздуха, но для этого высказывания у римлян имелись, конечно, подлинные причины. Рим в те времена еще всегда являлся оплотом мира сего. Поэтому нет сомнения в том, что в те времена там носили элегантную, роскошную одежду, и в том факте, что мир сей накладывает отпечаток на святых, мы не сомневаемся. Поэтому апостол Павел бичевал дурные привычки немногими, но захватывающими словами, из которых исходили необходимые относительно этого заботы для плоти. А прежде всего вытекающие отсюда внутренние опасности идти в этом вопросе дальше, чем положено, чем помечено. «Облекитесь» означает, чтобы мы одели какой-то костюм или пальто. как это происходит, как это следует сделать, мы все сами знаем, ибо никто из нас не приходит в собрание нагим. Костюм должен нас со всех сторон укрывать. Возможно, что такое время еще наступит, но до сегодняшнего дня я еще не видел, чтобы на улице люди ходили, покрытые только с левой или с правой стороны. Я повторяю, возможно, еще придет такое время, что люди наполовину будут на улице голыми ходить. А когда я все чаще и чаще замечаю у женщин на их платьях такие модные подгибы и загибы, тогда я могу пророчески сказать, что спустя 10-15 лет мы увидим на улицах таких полуголых людей. Нашей достойной одеждой является Иисус Христос. Это ясно и однозначно исходит из нашего главного текста, послания Римлянам, глава 13, стих 14. «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». И если мы другие одеяния, чем Иисуса Христа, выставляем на показ, то мы принадлежим или относимся в другое место, но не в церковь Иисуса. Для этого в театрах имеются костюмерные комнаты и вообще концертные залы. Там будет наше место. Но Господь Иисус желает, чтобы мы были Его свидетелями. Поэтому мы должны представлять Иисуса Христа, с которым наше внешнее, состоящее из чувственности, телесности, тщеславия смешано с небольшим количеством естественной заботы. Забота, которая содержит в себе необходимость быть покрытыми, необходимость в согревании и необходимость соблюдения порядка, но не подходят друг к другу и вместе не гармонируют. По этому поводу можно еще многое сказать, но мы этого не будем делать. Примерно так я представляю себе внутреннюю связь с предшествующим, то есть взаимосвязь первой и второй половины нашего главного стиха. Конечно, таким представлением данный вопрос, как мы его здесь находим, не исчерпан, так как на этот вопрос, а вернее на жизнь человека, оказывают влияние еще и другие желания или плотские похоти, которые апостол Павел или Святой Дух попутно характеризует как опасности. Если такие вещи Святое Писание ставит перед нами как чрезвычайные опасности, то мы обязаны обратить на этот вопрос наше внимание и удовлетворять тому, что говорит Слово Божье. Если желания, сораспятой со Христом на Голгофском кресте, плоти пробуждаются и требуют удовлетворения, то в принципе это безразлично, как они называются. Во всяком случае, они не подходят к нашему духовному общению с нашим Господом Иисусом. На основании Божьей благодати мы, все дети Божьи, приняты в это общение и вошли в это общение, а именно в том, что мы его одели. Запомним этот момент. Это было бы крайне неверно и неприлично, если бы мы пытались поверх Христа, которым мы полностью покрыты, одеть на себя еще рабочий замасленный халат. Поэтому увещевание апостола мы должны мысленно отнести к себе, как мы это находим в послании Колоссянам, глава 3, стихи с 1 по 3. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Обращаю ваше внимание на тот факт, что Павел говорит здесь «если вы», но не говорит «ибо вы», а в стихе 3 Павел говорит «ибо вы умерли». Я надеюсь, что мы это не забыли, что мы умерли, чтобы вам показать одну существенную важную вещь в 4 стихах этого текста, то приведу этот текст на немецком языке. Вы не пугайтесь, я объясню все. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet was droben ist, ist слово, wo der Christus ist. Sitzend zu Rechten Gottes, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. 4. Stich. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Как видите, словечко «ist» мы находим в этих 4 стихах 5 раз, а слово «werden» всего лишь 3 раза. Словечко «ist» выражает тот факт, что действие или данное событие уже совершено, исполнилось. А слово «werden» встречается всего лишь 3 раза и означает то, что в отношении нас должно еще исполниться. Это говорит о том, что божественные вещи, выраженные словечком «ist», превышают то, что в отношении нас должно еще исполниться, что в стихе 4 выражено словом «werden». Этот факт имеет очень важное значение. Этим вопросом следует заниматься, чтобы глубже и лучше познать волю нашего Господа Иисуса. Когда мы эти стихи читаем, то должны сказать, что их содержание очень серьезно. Все же как серьезно говорит Слово Божье, и мы только надеемся, что оно не напрасно говорит, чтобы мы понравились Господу Иисусу в том, как мы перед Ним стоим и ходим. Я пришел к заключению, что смысл и значение стиха 14 нашего главного текста из послания Римлянам глава 13 является вспомогательным средством для ожидания грядущего дня пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью. Одно только слово «облекитесь» полностью ставит нас в ответственность в том, как мы ходим перед Иисусом. На нас возложена ответственность. «Облекитесь» — это значит, что не Господь Иисус нас одевает. Если кто-то из детей Божиих будет ждать, чтобы Иисус его одел, то он останется либо в своих старых греховных лохмотьях, либо он останется нагим. При рождении свыше, при нашем покаянии, Господь Иисус вселился в нас, в наши сердца. А облачение в Иисуса Христа, как читаем в нашем главном тексте, определяет внешнее свидетельство детей Божиих. И если мы действительно оделись в Господа Иисуса, как полностью облегающее нас одеяние, то можем больше не служить нашей плоти для исполнения ее прихотей и наслаждения. до тех пор, пока склонность и стремление еще тянут к предусмотрительным заботам, то это значит, Христа мы еще не полностью одели. Возможно, что один рукав мы уже одели, а другой висит вниз и волочится по земле. Эту картину мы должны себе хорошо иллюстрированно представлять. Тогда мы лучше поймем наше духовное состояние. Тогда мы Христа еще не полностью одели, как это нам предписывает Писание, и как этого желает сам Господь Иисус. Мое желание и молитва заключаются в том, чтобы Господу Иисусу удалось нас научить и оживить через Своего Духа, который одновременно открывает нам Его дорогостоящее Слово, чтобы в перспективе близко пришедшего Божьего дня мы в Божьих глазах стали ценными и решительными. Этот день Господень будет для нас содержать как награду и славу, но и постыжение, и ущерб. Это я должен вам сказать. Это зависит от того, как мы в Его свете ходили на этой земле. И если мы все это обдумаем, то должны сказать, что Бог вложил в наши руки чудовищную ответственность. Мы не можем это не замечать в том, что будем об этом молчать и отдельным из людей скажем. Но вы же сами имеете Библию. Я, можно сказать, еще никогда в собрании об этом не говорил. Но позволю себе это все же теперь сказать, если это послужит хотя бы для предусмотрительности. Не для исполнения желания, но для исполнения Божьей воли. Ибо если увещевания приходят слишком поздно, то они не приносят пользы. Ценность увещевания заключается в его своевременном получении, в своевременном слышании. По этому поводу немцы имеют такую поговорку: «После всего и дураки хитрые». А русские говорят: «После драки кулаками не машут». Смысл тот же. Поэтому Слово Божие дает нам своевременные, славные увещевания, в которые мы на определенное время поставлены, чтобы нести ответственность. На определенное время мы поставлены в ответственность, чтобы в нашем хождении мы были найдены перед Господом Иисусом в соответствии с Его волей. Поэтому будем друг друга ободрять, не надоедать, но ободрять, потому что день Господень находится непосредственно перед нами, чтобы никто из нас ничего не пропустил. Ибо то, что мы на этой земле пропустим или пропустили, мы в вечности не сможем дополнить или наверстать, потому что мы так будем стоять перед Божьим троном, перед Его святым лицом, как мы ходили на земле. Этот день, который будет для нас днем света, но и днем нашего полного откровения в Божьем свете, принесет с собой драгоценные обетования. В Его святом присутствии не будет больше такой возможности, чтобы какие-то грехи можно было замести или спрятать под ковер. Тогда никакими словами мы уже не можем больше что-то улучшить. Тогда никто из нас не сможет больше в чем-то ссылаться на забывчивость. Тогда только факты и Божьи реальности будут действительными. Это будет день верных и день Божьей верности, когда Господь Иисус будет награждать всевозможную верность. Как это будет прекрасно, если мы, как апостол Павел, можем сказать, как он говорит во втором послании Тимофею в главе 4, стих 7: Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь я приведу этот текст, как он выглядит в оригинале. Доброй борьбой я сражался, мое хождение завершил, веру сохранил. Именно об этом идет речь. Речь не идет о том, чтобы спастись, но речь идет о свидетельстве хождения, во время которого мы доброй борьбой сражались. На основании этого становится ясно, что существует и такая борьба, которая является недоброй, а мы не должны думать, если недобрая борьба нам не очень много навредит, что она не может и другим навредить. Но Библия по этому поводу совершенно ясно говорит в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Желает ли этого тот, которого это касается, то это совершенно другой вопрос. Слово Божие так ясно и внятно говорит, что каждый, имеющий уши, может слышать. Именно об этом идет речь». Апостол Павел говорит в послании Римлянам, глава 13, стих 12, «Ночь прошла, то есть далеко продвинулась вперед, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Ночь, о которой мы в псалме поем, «Вставайте, ибо ночь придет», стоит непосредственно перед нами. Сегодня мы имеем еще время благодати. Сегодня светит еще Божий свет. Сегодня еще день. А Слово Божие говорит, что мы являемся сынами света, потому что мы приняли Господа Иисуса в наши сердца, как читаем в первом послании Фессалоникийцам в главе 5, стихи 5 и 6. «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Я не могу выразить словами, как я рад, что я принял Господа Иисуса, что Он также принял меня. Если бы я до сегодняшнего дня еще не решился бы принять Христа, то в сегодняшнем беспорядке я не знал бы, в какую деноминацию я должен пойти. Сегодняшнее духовное состояние мира всего можно только приравнять с огромным предложением лжи и полуправды. А то, что в этом мире в меньшей мере порождается на свет, это есть полная правда. Это является сегодня самым скудным. Все остальное, чем больше оно удалено от истины, мы имеем больше, чем достаточно. Я бесконечно рад, что я спасен, что Иисус, мой Спаситель, простил мне мои грехи, что Он принял меня Сыном Света, как таковой, который сегодня слышит Евангелие. Я не знал бы, что мне делать. Даже если бы мне это Евангелие предельно ясно объяснили бы. Время быстрыми шагами бежит навстречу концу. Ночь неумолимо врывается в этот мир. Уже тьма этой ночи заметно падает на весь земной шар, оставляя следы тени на всех странах. Как долго Господь Иисус будет еще медлить, пока последние лучи света угаснут? Но с исчезновением света на этой земле для детей Божиих одновременно взойдет новый свет вечности. Наш Господь Иисус придет за Своей Церковью. Мы ждем Его. Напоминаю вам о том, что согласно Евангелия от Матфея, глава 25, 10 дев вышли навстречу жениху не утром, а вышли вечером, но Господь Иисус пришел в полночь, так написано. А сегодня мы наблюдаем это великое засыпание верующих, как мы там читаем о 10 девах. Читаю в этой главе стихи с 5 по 13. «И как жених, то есть Иисус, замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: „Вот жених идет, выходите навстречу ему“. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: „Дайте нам вашего масла“, прообраз Святого Духа, „потому что светильники наши гаснут“. А мудрые отвечали: „Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе“. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: „Господи, Господи, отвори нам“. Он же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Сегодня мы слышим громкий храп тех верующих, которые отдыхают на сознании того, что они в свое время обратились к Иисусу. Но для многих таких верующих, а вернее сказать, религиозных людей, этот момент будет для них ужасным пробуждением, потому что они окажутся не готовыми к этому дню пришествия Господа Иисуса. Да ниспошлет Господь Иисус милость и проявит по отношению к каждому из нас свою благодать для хождения в свете дня. Аминь.